Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если вы в последние дни не следили за соцсетями, вы ничего не пропустили. Сейчас я перескажу вам, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютубе, Телеграме и Твиттере. Тема этого выпуска – скандал вокруг рекламы супермаркета «Вкусвилл», рост заболеваемости ковидом и споры о прививках и прощание с кинорежиссером Владимиром Меньшовым. Магазину «Вкусвилл» удалось стать героем главного сетевого скандала этой недели. На своем сайте в рекламном разделе, где были истории разных семей, которые ходят в этот супермаркет за продуктами, «Вкусвилл» опубликовал в том числе и историю однополой семьи. На фото были 4 женщины, 2 сестер, взрослая дочь одной из них и ее невеста. Это фото компания опубликовала в том числе в соцсетях, где комментаторы немедленно разделились на 2 лагеря. Одни горячо приветствовали такую рекламу, а другие грозили супермаркету бойкотом и жалобами в полицию за пропаганду нетрадиционных отношений. В итоге руководство супермаркета удалило рекламу и опубликовало вместо нее другую, с фото уже традиционной семьи и таким текстом.
На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа как наших покупателей, так и сотрудников. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Цель нашей компании – дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям и сотрудникам.
Конец предсказуемый, но оттого не менее грустный, констатирует либеральная общественность. Татьяна Лазарева.
Удивительное рядом. Живя подолгу за границей, много внешнетуристически путешествуя и общаясь по большей мере с просвещенными людьми, становишься абсолютно уверен, что человек свободен в выборе, ну уж как минимум своей сексуальной ориентации. Возвращаешься домой, а тут все тот же родной до скрежета зубов, «Вкусвилл» и «Штыков». В России нужно жить долго и не болеть.
Алексей Аметов.
«Вкусвилл» всегда был терминатором в овечьей шкуре. Только свои марки, минимальные закупочные цены, иногда в ущерб качеству поставщика, жесткие правила внутри, мощнейшая аналитика и IT-система. Все для прибыли и роста. При этом вот эта вся сладкая коммуникация про эко, фермеров, комьюнити, прогресс. Я все ждал, а когда возникнет проблема? И вот в этот раз с рекламой они сели на шпагат, как Ван Дамм между грузовиков, но оказались не так круты, как он, и порвались.
Тёма Лебедев на своем YouTube-канале тоже попытался встать на шпагат. С одной стороны, он убеждает зрителей, что россияне невероятно толерантны, и супермаркет просто нацелился в рекламе на один из нормальных сегментов аудитории. А с другой констатирует, что многие в России категорически не готовы видеть в рекламе нетрадиционные семьи.
Да, это и есть, собственно, срез целевой аудитории, потому что действительно каждый второй человек во «Вкусвилле» гей или лесбиянка, потому что мы живем в Москве, Москва – это зажористый город, и чем зажористее город, тем больше людей всяких разных сексуальных девиаций. Потому что люди с жиру начинают беситься. «Вкусвилл» – магазин, который работает в крупном городе, и, естественно, туда ходят люди, которые живут в этом крупном городе со своими вот этими, значит, модными крупногородскими проблемами, хотелками и всякими желаниями. И я думаю, что «Вкусвилл» получил, может быть, какие-то были полтора слова поддержки от этих самых геев и лесбиянок, но это не такое, на самом деле, влиятельное сообщество. А в основном, я думаю, что они получили хейт от людей, от своих там поставщиков или еще от кого-то, которые сказали, что, знаете, что-то вот, блядь, как-то мы не хотим с этим ассоциироваться, давайте это не надо. И поэтому «Вкусвилл» дал заднюю. И материал этот со своего сайта убрал. Зато он получил кучу рекламы, зато он получил дополнительную порцию известности, он получил обсуждение. Мы видим, как в России абсолютно... У нас самое, наверное, толерантное общество на свете. Может быть, только в Бразилии люди толерантнее, чем у нас.
Видимо, руководство «Вкусвилла» толерантность российского общества оценивает как-то иначе. Многие комментаторы считают, что компания совершила серьезную ошибку, когда пошла на поводу у гомофобов. Виктор Шендерович.
История с извинениями «Вкусвилла» меня озадачила. Менеджерам грозила смертельная угроза? Вроде бы нет. Может быть, смертельная угроза нависла над бизнесом? Что вот прямо до такой степени, чтобы публично и поименно извиняться перед гомофобами, нанося столь же публичное и поименное оскорбление тысячам сограждан, виновных, как можно быть виновными только при фашистах и шариате, в своей неправильной сексуальной ориентации, в желании создать, не скрывая, семью с тем, с кем ты хочешь ее создать. Вот так все и сползает к фашизму. Именно так.
Ренат Давлет-Гильдеев.
Прочитал объяснение компании «Вкусвилл». Стало еще грустнее. Показать однополую семью – это возбудить ненависть. Извиниться перед теми токсичными и озлобленными пользователями, которые писали, что это не семья, и что вместе с, цитатой из комментариев, «этими нелюдьми я в содомагазин ходить не буду». Непрофессионализм сотрудника, что само по себе смешно и мелко, ребята, в чем, в добре и принятии, у меня не то что слов нет, скорее слезы на глазах и руки опустились. Отличное окончание месяца прайда, действительно.
То, что руководство компании назвало публикацию ошибкой, разочаровало даже гомофобов. Их реакцию демонстрирует политолог Сергей Михеев на канале «Соловьев Лайв».
Они говорят об ошибке, однако я думаю, конечно, что это был пробный шар. А не ошибка. Да, они просто не ожидали такой бурной реакции. К сожалению, мы имеем дело с пропагандой. Потому что никакими коммерческими соображениями это объяснено быть не может. Мы не в Калифорнии, да, и это не Голливуд, да, где можно было бы сказать, ну вот вы знаете, это просто какая-то, так сказать, борьба за деньги, борьба за покупателей и все такое прочее. Здесь совершенно очевидно, что даже в пределах Садового кольца все равно большинство в Москве, даже все равно большинство людей относится к этой теме отрицательно. А если уж там говорить про всю страну, а в любом случае реклама-то на всю страну, да, абсолютное большинство наших людей относится к этому, если не с омерзением, то, по крайней мере, отрицательно. По этому поводу можно сколько угодно говорить, что это правильно, неправильно, но это так. И это я к чему? Это я к тому, что, значит, коммерческими соображениями такая реклама объяснена быть не могла. А значит, они использовали коммерческую рекламу для пропаганды тех взглядов, которых они считают правильными, для продвижения здесь подобных картин.
Тем временем многие ЛГБТ-семьи и те, кто их поддерживает, объявили, что собираются бойкотировать «Вкусвилл». Оксана Васякина.
Я боюсь даже представить, сколько денег лично я и моя лесбийская семья оставили в сети магазинов «Вкусвилл». Натуральные продукты. Ежедневные походы за полуфабрикатами, сыром, сладким и чаем. Ежедневные заказы доставки из этого магазина. Теперь они прекратятся, и мы понесем свои деньги в другое место. Потому что решение удалить историю лесбийской семьи с сайта сети было мотивировано болью покупателей и поставщиков. А еще желанием исключить себя из политики.
Если до этого сторонники традиционных ценностей ругали магазин за то, что он вместе с едой рекламирует то, что называется повесткой, теперь либералы ругают его за то, что он встал на сторону реакции. Андрей Лошак.
Надо было перед Рамзаном Ахматовичем и Александром Григорьевичем извиниться заодно, чтобы два раза не вставать. От всего вокруг несет реакционным дерьмом. Теперь даже от магазина на районе.
Возможно, извинения «Вкусвилл» опубликовал не ради широкой публики, а ради конкретных людей в верхах. Такое предположение высказывает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Если честно, я думаю, что история была несколько иная. Ну, то есть, когда «Вкусвилл» готовил этот пост, это наверняка согласовывалось на всех уровнях, потому что в таких компаниях, вот широкую рекламную кампанию, провокативную в определенном ключе, всегда согласуют и с начальством, и со всеми остальными. И я думаю, их испугал даже не фидбэк, потому что несколько дней они держались, и СММ от «Вкусвилла» справедливо отвечал в комментариях, что, слушайте, вот мы считаем всех людей равными, и мы, значит, ни в коем случае не считаем возможным кого-либо ущемлять, если вам не нравится, это нам с вами не по пути. Думаю, во «Вкусвилл» кто-то позвонил, ну, то есть какой-то там высокопоставленный чиновник или, может быть, кто-то из людей, приближенных к власти, и сказал, что уберите это, значит, нам это не нравится. Иначе я ничем не могу это описать, потому что, опять же, и риски компании были понятны, и долго это все существовало, и нормально это существовало, и, более того, наверняка не в курсе, что никакие бойкоты в России не работают. В итоге получилась история, в которой пострадали больше всех те самые женщины с этой фотографией. Потому что они начали получать угрозы. И они знали, на что шли в этот момент, когда публиковались в этом посте. Но потом от них отказался «Вкусвилл». И теперь все внимание переключено на них. Они получают угрозы, они получают потоки ненависти. А сама компания, которая попросила их это сделать, сказала, что они это ошибка и непрофессионализм.
С тем, что супермаркет поступил наихудшим возможным образом, согласны многие блогеры. Карен Шаинян.
Не нужно смотреть на фото однополой семьи, как на акт чистосердечной поддержки лесбиянок. «Вкусвилл» магазин, а не НКО. Проблема в том, что они очень плохо просчитали именно бизнес-риски, и удаление поста – это бизнес-ошибка. Я внимательно прочитал комментарии под обоими постами. Проблема не в трусости, подлости, не в предательстве, не в гомофобии. Проблема «Вкусвилла» в глубоком непонимании собственной аудитории. Даже поверхностный контент-анализ комментов показывает, что про пропаганду гомосексуализма там писали специальные люди, а про то, что удалять фото отвратительно, пишут все. Не только ЛГБТК люди, не феминистки, а огромное количество людей.
Кристина Потупчик.
Что надо было сделать? Ничего. Переждать волну хейта и подтвердить свою позицию. Мы рады всем. У людей короткая память. Через неделю никто бы об этом не вспомнил. Никто не будет до конца жизни бойкотировать магазин у дома с хорошими качественными продуктами.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Во второй части речь пойдет об ухудшающейся ковидной статистике в России и о спорах вокруг прививок. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Маякбек Почигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Почигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Это Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст о том, чем в последние дни живут соцсети. Смертность от ковида в России превысила показатели предыдущей волны, и страшные цифры продолжают расти. На фоне практически полного отсутствия ограничений и всеобщего нежелания соблюдать меры безопасности, спасением могла бы стать поголовная вакцинация, но многие до сих пор не решаются сделать прививку. К здравомыслию призывает россиян бывший главный редактор «Репаблик», а нынче руководитель проекта о здоровье и саморазвитии «Ремайндер» Максим Кашулинский.
В последнее время все чаще приходится слышать, что люди умерли от прививки. Ребята, мы сейчас живем в момент дикой эпидемии. Такого не было в прошлом году. Да, на улице солнце, а на террасах апероль шприц, но люди умирают в таких количествах, будто идет локальная война. По 600 с лишним человек в день только с официально признанным ковидом. Не лишнее напомнить, что у нас 500 тысяч избыточной смертности к апрелю с начала эпидемии. В пересчете на душу населения один из худших показателей в мире. Иммунитет от вакцины вырабатывается не сразу, а в нынешней ситуации легко заразиться и за день до прививки, и через 3 дня после. Заразиться и, увы, умереть. Раньше не надо было такого количества смертей после прививки просто потому, что а. мало прививались, б. не было такого разгула эпидемии. Исследования и наблюдения, проведенные в Аргентине и Сан-Марино, где также использовали спутник, не показывают никаких смертей от прививки. Я понимаю, что каждый боится за себя и близких, но поверьте, корреляция – это не то же самое, что причинно-следственная связь. И будьте здоровы.
Многие по-прежнему уверены, что тяжело болеют и умирают в основном пожилые люди, но это давно не так. Светлана Рейтер написала для иностранного агента «Медузы» репортаж из временного госпиталя, который развернули в Московском ледовом дворце в Крылатском. Она поделилась впечатлениями с телеканалом «Дождь».
Там есть какое-то количество пожилых людей, есть люди в возрасте 60+, 70+, но основные – это молодые люди или, там, я не знаю, уверенной молодости. Когда я была в отделении реанимации, где женщины лежат под ИВЛ, мне, Маша, было по-настоящему страшно, потому что женщины, которые лежат на койках, они один в один я. То есть это такие нормальные русские женщины с лишним весом. И возраст у них написан на листах, которые прикреплены к спинкам кроватей. И там возраст, ну, 49, как у меня, 50 есть, 35 есть, 44. И далее по списку мы ходили и в мужском, и в женском отделении. И в мужском отделении, это совершенно точно, мы в женском, вот в реанимации ИВЛ, ты видишь людей 40 за 40 и очень немного пожилых.
На днях в авторитетном издании Nature вышла статья о безвредности вакцины «Спутник V», и многим кажется, что это должно послужить окончательным аргументом для сомневающихся. Митя Олешковский.
Один из ведущих мировых научных журналов Nature выпустил сегодня статью о том, что вакцина «Спутник V» безопасна для применения и эффективна. Если честно, я не знаю, что еще должно произойти, чтобы наши граждане поверили в это. Наверное, больше этого доверия может вызвать только если сам Джозеф Байден привьется нашей вакциной. Все независимые исследования, которые проводились с вакциной в разных странах, показывают безопасность вакцины, отсутствие серьезных последствий и высокую ее эффективность. Очень хочется, чтобы здравый смысл все-таки все-таки победил политику, и нашу вакцину признали и допустили к использованию во всем мире. И да, очень надеюсь, что эта новость увеличит доверие к вакцине и внутри страны.
Государственная пропаганда тоже наконец опомнилась и начала рассказывать гражданам, что прививаться все-таки надо. И даже РПЦ зовет паству на прививочные пункты. С воззванием выступил, например, митрополит Тихон на телеканале «Спас».
Я, как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за веренную Богом мне паству, конечно же, безусловно, благословляю прислушаться к всем рекомендациям санитарной службы России, государственной санитарной службы России, и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни ковида.
Но для многих россиян никакие аргументы в пользу вакцинации не будут достаточно убедительными. В копилку доводов против прививок попал и тот факт, что спустя 2 месяца после прививки уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не только заболела, но и попала в больницу. Чем именно прививалась Москалькова, не сообщается, и состояние ее врачи не считают тяжелым, но в сети многие поспешили сделать вывод, что вакцины не работают или работают, но только импортные. От прививок многих по-прежнему отговаривают даже врачи. Твиттер Римма.
Сотрудник переболел зимой. На днях сделал тест. Антител 0. Через сайт госуслуг записался на вакцинацию, а участковый врач категорически запретил прививаться.
Социолог Александра Архипова цитирует книгу Нобелевского лауреата экономиста Милтона Фридмана в попытке понять, почему врачи действуют именно так. По ее мнению, всему виной высокая цена ошибки и нежелание брать на себя ответственность.
Вот приходит к врачу пациент с болячкой, которую этот врач лечит. Он несет ответственность за то, чтобы состояние его пациента не ухудшилось, а в идеале он бы от болячки избавился. И как врач принимает решение, дать совет вакцинироваться или нет? Ответ «да, вакцинироваться» означает, что пациент будет защищен от ковида. Но врач не хочет брать ответственность на себя, потому что после прививки любые осложнения, например, с беременностью, будут интерпретированы пациентом как последствия прививки, и к врачу будут вопросы. В то же время ответ «не вакцинироваться» несет для врача гораздо меньше последствий. Пациент со своей болячкой остается в том же состоянии, что и до прививки, поэтому врачи, которые даже не являются антипрививочниками, идут по пути наименьшего сопротивления и принимают решение дать совет не вакцинироваться. Осуждать врачей сложно, мы знаем, как наша система карает, но результат мы видим хорошо.
Что следовало бы сделать властям, чтобы все-таки изменить отношение российского общества к прививкам? Этому посвящен видеоролик, который опубликовал на своем YouTube-канале журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев.
Что можно сделать прямо сейчас и что вряд ли будет сделано, поскольку откровенно взят курс на принудительное решение этой проблемы? Во-первых, выработать единую политику в области вакцинации, когда все официальные лица говорят более-менее в одном ключе и старательно избегают глупостей. Еще лучше, если эту политику олицетворяет какой-то один человек, которому в плане борьбы с эпидемией у людей будет наибольшее доверие. Ну, можно выбрать, не знаю, кого-нибудь вроде Дениса Проценко, но вот его сейчас ангажировали играть за совсем другую команду, что, кстати, тоже много говорит о приоритетах власти. Крайне важно честно говорить обо всех проблемах, связанных с вакцинацией, собирать, публиковать самую подробную статистику, разбирать наиболее резонансные случаи, обучать врачей, которые, увы, зачастую не могут проконсультировать людей насчет прививки. Во-вторых, прекратить на государственном и, скажем так, государственном медийном уровне антивакционную кампанию. Новости есть новости, но пришла пора честно рассказывать, как обстоят дела. И лучше не как там за рубежом, а как тут в России. Больше серьезных специалистов не из Российской академии естественных наук, а реальных. С другой стороны, должен быть объявлен режим нулевой толерантности к активным антиваксерам и людям, распространяющим фейки. В-третьих, следует допустить на рынок иностранные вакцины.
Логика допуска на рынок иностранных вакцин простая. Надо предоставить выбор тем гражданам, которые готовы привиться, но не доверяют отечественным препаратам. Пока из всего, что делали власти, на отношение к прививкам сказалось только принуждение. Виктория Мусвик.
Какой-то вроде перелом в общественных настроениях в России стал слегка происходить. Сужу по таксистам. Сегодня, например, мне один сказал, когда мы победим эпидемию, когда все вакцинируемся. Я пойду в июле. Все оттягивал, но надо. А с другой стороны, министр Мурашко сегодня сказал о вероятной регистрации и продаже иностранных вакцин вскоре. Правда, непонятно каких. Может, китайских, например.
Твиттер «Пристальный взгляд».
Сегодня посмотрела запись на вакцинацию. Талонов нет. А ведь еще недавно куча свободных талонов на любой день была. Народ все-таки пошел вакцинироваться. У нас пока жареный петух в виде власти не клюнет, народ не зашевелится.
По-прежнему остается в силе правило, что люди, которые поддерживают власть, парадоксальным образом не доверяют ей, когда речь идет о прививках, отмечает провластный публицист Максим Соколов.
Антипрививочные настроения по преимуществу развиты в охранительной среде. Прогрессивная общественность больше доверяет врачам. Причем эта картина не только у нас, но и в Америке. Хоть на старости лет обратно в либералы подавайся.
Но способы замотивировать население власти еще не исчерпали. Кирилл Бочеликов.
Всего-то нужен запрет на продажу алкоголя нечипированным. Россия выйдет на первое место по темпам вакцинации уже на следующий день.
С вами Аля Пономарева. В цитатах свободы я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в социальных сетях. Напоследок речь пойдет о том, как в блогах прощались с кинорежиссером Владимиром Меньшовым. Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса. Его жена и звезда двухого фильмов Вера Алентова по-прежнему в больнице. Наследие Меньшова оказалось таким ярким, что большая часть постов в сети посвящена именно его фильмам, а не политической позиции покойного, как это часто бывает. Сусанна Альперина.
«Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Любовь и голуби». Три его фильма перевернули мою жизнь, знаю их наизусть от первого до последнего кадра. Цитирую «к месту и не к месту». Стержень был у него такой, словно он не Меньшов, а Большов. Светлая ему память, навеки с нами.
Лев Симкин.
Он не был своим для тех, которые всегда разделяют линию партии. Мог, например, завернуть от выдвижения на «Оскар» плохой фильм Михалкова. И уж точно был чужим для несогласных. Культурные люди воротили от него нос. Говорил, что остановился где-то посередине между этими двумя стадами. Слово «стада» в этом контексте мне не нравится. Да чего уж тут. Его с юности никто не хотел признавать своим, вот в нем и сидела на них обида. Не взяли во ВГИК, в школу-студию МХАТ взяли, но на четвертый раз. Не приняли ни в один московский театр. А он назло всем пробился в кинорежиссеры и поставил такие 2,5 картины «Москва», «Голуби» и «Добрую половину» Ширли-Мырли, которые, не побоюсь высоких слов, вошли в народ, всякий, и в глубинный, и не очень, и остались в нем. Почти полвека всеобщей любви для кино, которое, как известно, так быстро устаревает, это невероятно много. Ну а тем, кто относит его кино к низким жанрам, напомню слова Даниила Дондурея о том, что Меньшов, забегая на годы вперед, предвосхитил новое явление – постдок. Гигантское расширение документального искусства. Речь о трижды руганной Москве, которая так долго слезам не верила, а сегодня волей-неволей, возможно, поверит тем, которые прольются по ушедшему.
Борис Рожин.
После себя он оставил немало хороших фильмов и ролей. Ну и, конечно, известный демарш с отказом вручать премию «Сволочам», который напомнил о том, что и среди прогнившей киношной тусовочки еще можно иногда встретить настоящую гражданскую позицию.
При этом Владимир Меньшов был убежденным патриотом, отчетливо провластных взглядов, так что переход к обсуждению его политических симпатий был только делом времени, как и появление поста Аркадия Бабченко.
Чтоб два раза не вставать, украинских френдов за стенание о том, какой Меньшов был хороший режиссер и какие офигенные он снял «Любви да голуби», буду в этот раз банить без вариантов.
Журналист Алексей Нарышкин с передачи «Утренний разворот» на «Эхе Москвы» усомнился в том, что такие обсуждения вообще уместны.
Я вообще, в принципе, не считаю серьезной проблемой напомнить о том, какие у человека убеждения. Просто как-то вот так с Меньшовым получилось, что очень мало людей вспоминают об этом. Но действительно, вот есть режиссер и его вот это вот огромное творческое наследие. Он правда крутой, это правда крутые фильмы. Но есть вот это вот его такой политический бэк, общественный бэкграунд. И он заключается в этом. Поддержка Путина, поддержка аннексии Крыма. Вопрос, уместно ли вообще об этом говорить? Вот человек только что умер. Каждый раз, когда умирает какой-то человек, я думаю о том, что сейчас должен прийти Аркадий Бабченко и всех спустить с небес на землю. Из вот этих вот приятных воспоминаний, какой-то был режиссер, какой-то был артист, какой-то был великий общественный деятель, должен прийти Бабченко и обязательно чуть-чуть насрать.
Но мнение, что Меньшов испортил себе некролог, высказывал далеко не только Бабченко. Твиттер мысли президента.
Меньшов до Путина был хорошим актером и режиссером, но в памяти останется как халуй путинского режима.
Провластные комментаторы тем временем хвалили Меньшова за то, что тот никогда не боялся говорить то, что думал, даже если это совпадало с мнением начальства. Платон Беседин.
Нет слов у меня сейчас для чего-то внятного об этом замечательном человеке. Он был действительно великий режиссер. И, что важнее, он был великий человек, принципиальный, искренний, у которого были свои идеалы и свои ценности. Он не стеснялся отстаивать их. Это редкость, большая редкость, и особое мужество, и особый талант.
Алексей Пушков.
С Владимиром Меньшовым были знакомы давно. Большое уважение, вот что всегда вызывал у меня этот сильный, цельный и очень достойный человек. Он не боялся высказывать свои взгляды. Он не боялся кому-то не понравиться.
Хотя многие считают, что Меньшов стал патриотом уже в путинские времена, сам он говорил, что возненавидел русофобов уже после Пражской весны. Об этом он упоминал в интервью Сергею Шаргунову на канале издания «Свободная пресса» в апреле 2014 года.
Этот пересмотр у меня где-то после 68 года стал происходить, потому что я все больше и больше сталкивался с проявлением, по большому счету, русофобии. Слово точное и правильное слово, потому что когда я начинал в их высказываниях, «Голос Америки» это будет, или там «Немецкая волна», и в их критических, так сказать, замечаниях по поводу наших действий государственных, все больше и больше стал улавливать презрение к стране, презрение к такому, которое уже перерастает по политические разногласия, а просто становится что-то быдло какое-то, живет здесь, еще вот оно, какие гадости делать, все время миру приносит только одни неприятности.
И, конечно, Крым Меньшов всегда считал российским.
Я считаю, что это чудо, то, что произошло с Крымом, я считаю, что это просто надежда и чудо. И чудо, которое в русской жизни случается. Это вот и Богу в оценке, вот я сейчас в первый раз об этом подумал, но в исторической такой перспективе, в оценке, может быть, это как движение организм Минином и Пожарским.
Но даже многие проукраинские комментаторы считают, что его творчество все же оказалось намного важнее. И помнить Меньшова будут только как гениального режиссера. Роман Супер.
Прочитал, что фильм Меньшова «Москва слезам не верит» был показан президенту США Рональду Рейгану перед его первой встречей с Горбачевым, для того, чтобы он мог лучше понять русскую душу, увидев достоверный рассказ о советской жизни. Рейгану так понравилось кино, что он посмотрел его 8 раз. Думаю, я смотрел этот фильм примерно столько же раз. Понять до конца русскую душу мне это вряд ли помогло. У русской души, кажется, конца просто нет. Но понять, чем великое кино отличается от любого другого, точно. Покойтесь с миром, мастер.
С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте нас на сайте «Свободы», в Ютубе или в вашем любимом подкаст-приложении. И советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».